Наталья Викторовна, вот вы в своем выступлении касались темы гения и таланта. И то, что гений, он взаимодействует с вечностью, а талант с сиюминутным. Вы сказали, что Дарья хотела всему обозначить фронтиры. Вот как вы считаете, Дарья полагала фронтир для русского гения?
Ну, просто не знаю. Значит, конечно, она полагала именно фронтир. Но потому что гений – это человек, который в себе имеет явно присутствие некоего высшего начала. Да? Он, ну, как говорили эрейнские мистики, это так называемый активный интеллект. Явно гений подпитывается активным интеллектом. То есть он участвует в мире как бы не только с помощью своего малого «я», да? своего малого сознания или пассивного интеллекта, а он имеет некоторую искорку, да? некоторый замок в душе. Да? Зилеберг, да? замок души, замок души или город души. О чем говорили немецкие мистики. И, может быть, даже у него есть то, что говорил, там, скажем, Тевтоникус, Дитрих фон Фрайберг, он говорил о том, что есть некий такой центр в сознании или в уме, да, который самому уму не открыт, абдитус ментис, ментис. Да? И гений, конечно, пользуется этим началом, безусловно, вот этой связью. То есть он связан с вертикалью, другими словами. Если у него граница, нет. Потому что дальше там будут ангельские миры, там будут всякие идеи, там будут... ну, если мы возьмем платоническую схему, то мы увидим, что там есть демиург, который ограничивает Вселенную от, или космос от наотических миров. Потом мы проходим в мир наотический, согласно Платону и неоплатоникам, да, и там у нас есть наэрос, наэтос, то есть различные составляющие ума, активные и пассивные, но там как бы уже дальше единое, а дальше уже сверхединое, потому что в платонизме единое открыто. Оно открыто, единое является открытой стихией, да, скажем, стихии слова не подходит, конечно. Здесь мы вступаем как бы в мир уже почти апофатически, мы просто так использовать термины не можем. Я хотела сказать сущность, но это неправильно. Стихия это тоже неправильно.
Открытое и неизведанное можно.
Открытое и неизведанное. Это то, что в православной традиции называется апофатическим, неизъяснимым, непоименованным, неименуемым, в принципе. То есть открытая бездна. Конечно, гений в этом смысле. Он восходит. Гений восходит. И, конечно, он восходит вот в эту верхнюю бездну. В эту верхнюю бездну. И у него там нет границ.
Которого там уже нет границ.
Там нет границ. Точно так же и внизу тоже, может быть, нет границ. Но там топи. Топи. Даша писала, что топи и выси
моего сердца.
Моего сердца, да. Ну, и моего сознания, значит, тоже, да. То есть там были и такие миры. Современный мир нас приглашает скатиться по горочке вниз, понимаете, потому что это легче. И человеку предлагается все, как бы, как вот на лотке корабейника, там предлагают разные там вещества, да, какие-то еще там кассеты, дискетки, там еще какие-то приемы, всякие аппараты, с помощью которых вы можете там достигнуть каких-то необычных состояний. Нас заманивают, но это бездна внизу, она абсолютно безысходна. Она механическая, она... Ну, сатанинская, можно сказать так. Можно сказать так. Инфернальная бездна. Она интересная. И это кого-то может привлечь. Но тут должен работать вот это развлечение имен. Или диакрисис, развлечение сущностей. Вот куда вы пойдете? Вверх или вниз? Тут надо читать отцов церкви, потому что они писали, что главное отцов церкви, тех аскетов, которые вели монашеский образ жизни, которые писали, что главное сражение – это сражение с бесами. Сражение с бесами.
Сражение – это брань.
Это насчет брань, да, брань с бесами. Это вот насчет гениев. Кстати, гений, если брать античную традицию, то это не очень высокая сущность. Это, в принципе, в Греции это называлось даймон, но это не демон. Это как бы как просто духовная сущность, духовный посланник такой, даймон. Он опекает человека, как Сократ говорил, что у меня есть даймон,
да,
которым я советуюсь, которым я...
Говорит, что
делать. Который ему подсказывает, что делать. То есть это такой вот куратор из высших сфер, как бы. Вот, поэтому быть гениальными. Я просто говорю о том, и Даша всегда это говорила, надо экзальтировать свои способности. Если у вас нет, вам кажется, у вас нет гениальности, экзальтируйте свой талант, экзальтируйте то, что у вас есть. И вдруг вы неожиданно сами для себя и удивитесь, и увидите, что у вас возможностей гораздо больше, чем вы думали, чем вы планировали. Ничего не надо в этом смысле планировать. Надо работать и работать.
Тогда мы
встаем в 7 часов.
Открыть умное.
100 страниц. Опусть. Дальше написать что-нибудь. Сесть и написать. Вот пока ничего. Вот сели перед пустым листом и написали. Угу. Написали, глядите, а как интересно, что-то получилось. Хоть поэзию, хоть строчку, хоть текст. Что угодно. А потом спорт. Дашка бегала 42 километра, у нее был такой опыт предельный, экстремальный, когда она бегала, вот такой был, это был московский какой-то забег, общемосковский, она пришла самый последний. Но она такая радостная на фотографии, где она закончила эту дистанцию, такая радостная. И вот так можно себя экзальтировать. Я считаю, что мы живем очень сонно, очень вяло, очень спокойно. Ничего в этом хорошего нет. Это не то спокойствие, которое можно обрести, например, на вершинах. Нет. Это спокойствие какой-то низменности.
Теплохладное.
Да? Теплохладность, да. Это не холодное и не горячее. Вот это спокойствие, его нужно, нас нужно выбить из этой колеи. Потому что мы так жили очень долго. Наше общество является, оно прокисало в последние десятилетия социализма, и потом оно тоже, ну, был какой-то всплеск, да, инициативы, но вдруг он был погашен какими-то совершенно тяжелыми, неприятными тенденциями, да, там, олигархата, какой-то там войны, банд и так далее, войны всяких там, ну, понимаете, да, история 90-х там и 90-х годов. Но мы далеко не продвинулись. Нам нужен какой-то взлет. Мы должны этот взлет. Сейчас вот специальная военная операция. Ее тоже как-то пытаются погасить. Понимаете, вот, например, пытаются ее погасить, ну, как бы в эфире, да? То есть некоторые журналисты работают так, что, ну, как бы не замечают чего-то или подают события не так, как их можно было бы подать.
Не так остро.
Не так остро, не так ярко, красиво. А ведь... Или страшно даже, наоборот. Ведь нужно говорить и о страшном, потому что если люди не знают о страшном, то они тоже засыпают. И их тоже легче там подстрелить на улице, да? Вот мы, например, мы, когда случилась эта беда, мы не знали ничего, нас никто не предупреждал, нам никто ничего не говорил. Если бы сказали, например, что там были какие-то террористические группы на территории России, да, если бы сказали, что на кого-то уже такие покушения совершались, там, может быть, неудачно, но все-таки, понимаете, это можно было бы поднять как-то бдительность. Но вот это замалчивание или неправильная подача, очень вялое такое комментирование, причем комментирование очень... не глубокое, поверхностное. Ведь наши журналисты — это самые необразованные, я бы сказала, люди. Сама преподавала журналистов на журналистском факультете МГУ. Это самые необразованные люди из всех факультетов МГУ, там, по сравнению с филологами. Ничего не знают. Это просто какой-то плыв по поверхности вещей. Вот. И это тоже не то. Поэтому гении должны пробуждать себя и должны пробуждать окружающих. В этом тоже гениальность. Если вы сможете кого-то зажечь чуть-чуть, да, так немножечко оживить, да, сдвинуть куда-то, подвинуть в неожиданный ракурс. Вот как, например, Хайдеггер считал, нужно познавать, что мы не можем концептом захватывать мир, да? Как вот у нас есть некое представление, мы раз его и наложили. Захватывающее представление называется. И схватили эту вещь. И у нас есть как бы концепт или предмет, или сущность. А он говорил, что надо двигаться так осторожно, выслеживать эту истину. Потому что истина от нас уходит, удаляется. Она алитея. Она алитея, она говорит тихим языком. Она движется. Мы идем в этом направлении, а она чуть-чуть движет нас в другом направлении. Но она так нас движет, что она при этом нас цепляет и наносит зарубку на нашу сущность. Вот. Понимаете, вот это движение, конечно, я вот когда сегодня говорила о активном и бедненьком субъекте, да, потому что Даша поставила эти точки. Она сказала, бедненький субъект. И есть еще субъект, который активен, радикальный субъект, да, радикальный, бедненький и радикальный. К как нам совместить? Я поставила этот вопрос здесь. Ответить на него я, естественно, не могла, потому что, ну, это надо ответить. Я умею, я могу ответить. Времени не было сегодня, я могу ответить кратко. Но вообще это дело грандиозного исследования о русском сознании, русской культуре, русской истории, о русском культурном пространстве, материале, фоне, который нас сопровождает, и который мы, может быть, даже не знаем и не ведаем о нем, но он нас все равно, как говорит Хайдеггер, притягивает, вытягивает за собой, завораживает. Да, он нас все равно ставит за рубку на нашей сущности. Поэтому
это вот как с пророком Ильей, когда ему Бог явился в виде ветерка.
Ну да, ветерок, ветерка, конечно. Есть и ветерок, и есть тяжелые глыбы. Но мы должны обращать внимание на все, даже когда тяжелые камни падают. И мы должны тоже видеть и понимать, что это такое.
Есть поле для работы. Спасибо большое, Наталья.
Это философский подход. Это хайдеггерианский, феноменологический подход. Александр Гельч называет этот подход интернальным. Обратите внимание. Последнюю книжку, которую он написал, она называется «Интернальная антология». Обратите внимание, это как раз феноменологический подход, который распространен широко к жизни вообще, взят, вот как жить феноменологически. Да? Вот так.
Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо.